Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.09 в Москве, сегодня 25 июля, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм-канал «Радио «Говорит МСК» латинскими буквами в одно слово, ВК-видео и YouTube по запросу «Говорит Москва». Заходите, подписывайтесь, ставьте лайки. Что у нас там еще надо ставить? Только лайки надо ставить, да? Надо везде, главное, подписаться, а потом выбрать ту трансляцию, которую вам подходит больше всего. Обязательно это делайте. Слушайте, ну, интересная такая ситуация. Я вам совру, если скажу, что были хоть какие-то новости к сегодняшнему эфиру. Потому что, честно говоря, нету вообще ничего. С вчерашнего дня не произошло никаких новых событий. Не... Ну, если мы не считаем, да, вот эти трагические истории в Саратове, которые произошли, всем там, погибшим. Наше соболезнование, это, конечно, кошмар, но обсуждать там, честно говоря, абсолютно нечего. К сожалению. И так вот я и шел на чистой импровизации сегодня сюда. Если бы не интересные новости, которые подоспели вот буквально только что. Сейчас я вам их прочитаю. Итак, значит, президент Трамп, давно не было, да, у нас президента Трампа, президент Трамп заявил, что состоится его встреча с Путиным и Зеленским. Он сказал, это произойдет. Как вы думаете, когда это произойдет? Он не сказал. Если что, он не сказал. Но сказал, это произойдет, и это должно было произойти еще 3 месяца назад, сказал он. Вот мы знаем, когда это должно было произойти, но когда произойдет, мы не знаем. Но на помощь к президенту Трампу подоспел президент Турции Эрдоган, который сказал, что он, возможно, на этой неделе... Я не знаю, что он имел в виду под конкретно этой неделей. Я думаю, что эта неделя в переводе с турецкого означает следующая неделя. Ну, эксперт по Турции у нас здесь есть. Переведи, пожалуйста, своего правителя. Он что имел в виду? Сейчас он позвонит, говорит, сделает, да? Ну, ладно, хорошо. Красиво сделает. Красиво сделает, вот. Кебаб тогда с тебя, если уж звонить будет, пускай пришлет что-нибудь. Баранин. Я голодный. Баранину? Ну, да, баранин подойдет. Дойдет все, баранки, вот, давай. Возможно, на этой неделе мы снова встретимся с господином Путиным и господином Трампом. И, возможно, мы сможем собрать этих лидеров в Стамбуле. Мы постараемся это сделать. Вот такое заявление у президента Турции Эрдогана. Одно накладывается на другое. Планируют они организовать какую-то встречу. На чем основываются эти заявления, непонятно. Но уже есть заявление и Дональда Трампа, и Эрдогана, согласитесь, мимо этого пройти нельзя. Но они немножечко расходятся. Да? То есть Трамп говорит, что встреча будет с Путиным и с Зеленским. Про Эрдогана он ни слова не сказал. Эрдоган говорит, что будет встреча с Трампом и Путиным. Он ни слова не сказал про Зеленского. Действительно фигурирует и в том, и в другом разговоре Трамп и Путин. Я вообще предлагаю тогда всех лишних исключить, уже поговорить на двоих. Но они все как-то вот не хотят этим заниматься, не знаю почему. Эта неделя в Турции закончится через 6 часов, завтра начнется следующая неделя, пишет Елена В. И Григорий Санкт-Петербург говорит, что в Турции шестидневка. Ну, хорошо, значит, у них где-то есть 6 часов по Эрдогану. Я все-таки все равно предполагаю, что это будет следующая неделя, если он говорил о чем-то таком. Вряд ли за 6 часов они сейчас встретятся, подскочат, тем более по московским пробкам. суббота. Ты предполагаешь, что это завтра имеется в виду? Да, Эрдоган говорит про завтра. Спасибо, спасибо. Я когда говорил, что ты эксперт по турецким вопросам, я не знал, что ты такой же эксперт, в смысле, как Эрдоган. Да, тень на плетень. Вот в этом вы эксперты. Все, спасибо. Спасибо, что помог. Расходимся. Осипов все порешал. Они уже... А как тебе такое? Вообще-то они должны были еще 3 месяца назад встретиться. Я буду экспертом по американским делам. Да, там вообще свой календарь у человека. Там вообще что за календарь? Я думаю, единственное, что мы точно можем сказать про календарь Дональда Трампа, что он с голыми девицами. Вот это точно. В остальном вообще непонятно. И так там, что такое что-то? Балканское, с балканским отливом. В остальном непонятно. Вдвоем встречаться непонятно. Я думаю, что по желанию именно Дональда Трампа, а точнее по его отсутствию, встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным до сих пор не состоялась. Именно вдвоем. На двоих, ну, может быть, на троих, с учетом той стороны, которая встречает. Ну, мы с вами много раз обсуждали этот вопрос, что есть вариант там Саудовская Аравия, ну, куда-то туда, на Ближний Восток. Нет, этого нет. Вот снова, значит, мелькает Турция в этом во всем. Ну, хорошо. Ладно. Давайте попробуем оттолкнуться от этих вот таких пространных заявлений. Все-таки они сделаны синхронно и о чем-то, да, наверное, говорят. Встреча между Путиным, Трампом, и потенциально на этой встрече может быть еще Зеленский, может быть еще и Эрдоган. Это хорошо или это плохо? Как вы смотрите на подобную возможную встречу? Нужна такая встреча или не нужна? К чему она может привести? К чему она не может привести? Может ли она вообще в принципе состояться, такая встреча? Особенно учитывая состав участников. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, говорит Москва, 94-8 FM, Телеграм-канал радио говорит МСК латинскими буквами в одну строчку, и ВК-видео YouTube по запросу говорит Москва, подключайтесь обязательно. Трамп накидывает инфу на вентилятор, петляет, путает следы. Этот список Эпштейна его доконал. По поводу списка Эпштейна, это, конечно, тоже интересно, да? Насколько все телодвижения, которые сейчас будет предпринимать Дональд Трамп, связаны со скандалом с делом Эпштейна. Я бы его не снимал, на самом деле, с повестки дня. Это, я уже говорил как-то, это важный скандал. Это важная история. Это внутренняя американская история, которая всем остальным вообще до лампочки. Она не влияет ни на что, кроме как на внутреннее настроение. Но на внутреннее настроение она влияет очень сильно. Потому что это громкое дело, громкий скандал. Немножечко там, знаете, вот такой щепотки дела Кеннеди посыпали вот сверху, потому что непонятно, кто убил, как убил, почему заказу, убил ли, или самоубийство, то есть такой тайный, да, окутано все это дело, потому что это все сильные мира сего связано с этим Эпштейном. То есть внутри это культовое абсолютно дело. Сравнимая действительно с историей с Кеннеди, историей с этим, с О.Джей Симпсоном, которого там вроде как убил жену, но потом не убил. То есть культовая внутренняя история. И вот Эпштейн — это ровно такая штука. С этим скандалом, я думаю, будут связаны многие телодвижения Дональда Трампа в ближайшее время. А, так получается, трамповский календарь с девицами — это и есть список Эпштейна. Девицы-то сфотографированы где? Думаете, пишет Виталий Фили. Такой календарь мы, если что, осуждаем. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, если ссылаться на Эрдогана и Трампа, здесь, наверное, вот здесь тоже такой как бы двойственный вопрос. Начало сентября — Китай. Об этом говорил Трамп или он говорил все-таки о Турции, о встрече с Турцией? И здесь тоже пока четко вот сегодня не было слышно. Значит, ну, уже известно, да, что какой-то процент, какая-то вероятность есть. Начало сентября, Китай, встреча наших президентов. Ну, что касается вот слов Эрдогана, и, да, это можно положительно оценить. Если бы пусть в Турции раньше сентября, в августе, там состоится встреча Путина и Трампа, это только положительно можно оценить. Это нормальный... Ну, это важный политический, дипломатический процесс. Это нужно все все, ну, при личной встрече это все обсудить, включая вот украинский кризис и Украину. Да, Эрдоган, конечно, он будет тоже рад принять двух президентов. На каком-то этапе, может быть, ну, там подскочит Зеленский. Посидит где-то в предбаннике, подождет, пока пройдут эти серьезные многочасовые переговоры президентов Путина и Трампа. Потому что, ну, это может и не закончиться никаким вот положительным дипломатическим, политическим решением, и Украина может и дальше продолжиться. Ну, либо все-таки какой-то компромисс будет достигнут. Если вообще в Турции, так сказать, в августе, ну, состоится эта встреча двух президентов. Я думаю, что так.
Так, ладно, хорошо. Почему взялся такой вопрос по встрече? Песков все очень четко объяснил, при каком раскладе возможна встреча. Да вы и сами знаете, что встреча готовится заранее, а диалога и понимания между Путиным, Зеленским и Трампом нету, пишет Дмитрий Катков. Да, но я вам вчера говорил, что вот они попытались сделать такой интересный ход и разыграть эту как бы встречу уже даже на четверых. И Эрдоган, Зеленский, понятно, 100% за. Задача упросить Дональда Трампа, чтобы он тоже был за. И тогда получается, что Владимир Путин оказывается в невыгодном положении, когда трое человек говорят, что за. Один, значит, президент принимающей стороны, где ведутся переговоры. Дружелюбный хозяин, значит, нынешний хозяин земель константинопольских. Дональд Трамп, значит, это человек, который, у которого бревна, который подкидывает их в огонь. Собственно, Зеленский сам огонь. Да? Ну вот они втроем за то, чтобы поговорить. За переговоры. Вот в этой игре, где все заинтересованы в переговорах, они как будто все таким образом демонстрируют, что они за, и здесь надо, ну, каким-то образом интересно выкрутиться, если, если Россия считает, что эти переговоры не в наших интересах. Да? Надо как-то тогда интересным образом разыграть эту карту. Слушаю, здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте, Сергей, город Москва.
Здравствуйте.
Вы знаете, встреча между Трампом и Владимиром Владимировичем, она нужна в любом случае. Очень много у нас есть возможностей и в экономике какие-то проекты совместные реализовать. Например, те же арест казёмы может предложить им не только Украина. Россия намного богаче в этом случае. Угу. Есть и другие глобальные конфликты. Ситуация вокруг Ирана, ситуация на Южном Кавказе, где тоже не все так просто и спокойно. Ну а по поводу Зеленского, я думаю, если бы он хотел прибыть с реальной программой, с реальными предложениями, ему бы предварительно надо пройти предмодерацию. Например, с Орбаном обсудить часть вопросов или с Лукашенко. Тогда бы эта встреча была более подготовлена и, думаю, более конструктивна. А в целом, конечно же, личные контакты необходимы, и обсуждение и рассмотрение вопросов очень сложных будет вполне актуально на ней.
Угу. Ладно, хорошо, понял вас. Значит, предмодерация должна пройти обязательно, и у встречи есть, конечно, встреча нужна, потому что Трамп и Путину есть что обсудить. Не буду спорить, Трамп и Путину есть что обсудить. Причем здесь Эрдоган и Зеленский тогда на этой встрече. Трампу и Путину, да, действительно есть. Действительно, эта встреча пошла бы на пользу. Наверняка, по крайней мере, может быть, не двусторонними отношения между США и Российской Федерацией, но хотя бы просто такому, знаете, вот атмосфере в мире. Пошла бы навстречу. Было бы чуть больше понимания. Картинка тоже достаточно увесистая была бы с такой встречи. Причем здесь Зеленский и Эрдоган? Непонятно, я не думаю, что на встрече с Зеленским, Трампом и Эрдоганом кто-то будет обсуждать редкоземельные металлы, экономические сделки между Россией и Соединенными Штатами Америки. Это странно. А пруфы будут, что 3 месяца назад должна была быть встреча? Где фактура? Или это опять лишь бы сказать и навести тень на плетень? Абсолютно лишь бы сказать, да. Он не говорит, что она должна была произойти, в смысле были наметки. Он говорит, что должна была по сути, по смыслу произойти. То есть тогда бы ей произойти, но она произойдет когда-нибудь еще. Тогда не произошла. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий, Денис, девятиэтажник.
Здравствуйте, Денис.
Ну, при чем тут Эрдоган? Ну, влез. Просто, ну вот, я могу. Вот. А при чем тут Зеленский? Ну, это в лучших традициях Минского рынка и криворожской дипломатии. Но тоже влезть, там, чтобы потом орать, Путин все сорвал. Вот. Мы были готовы, все были готовы, все трое были готовы, Путин все сорвал. Ну, действительно, такое вот. Ну, как, ну, не ловушка это не назовешь, ерунда. Вот был бы, конечно, интересный формат на троих: Си, Путин и Трамп. Пекин, 3 сентября, красиво, парад. Наверняка будет много флагштоков. Вот. А и еще и Сибу заодно пригласить, премьер-министра Японии. Тоже повод хороший. Не, ну Зеленский и Эрдоган просто лезут в наглую. Один как один с восточным базаром, другой с финским рынком. Вот и все. Mm-hmm. Такое ощущение.
Да, ну, можно вообще всех пригласить, че уж. Давайте все соберемся уже как-то, да? Как вчера нам предлагали, все на площади просто собираются и голосуют. Да, так же и здесь. Просто, а что бы всем лидерам государств не собраться и все? А? Сегодня собрались, да-да-да-да. Вот и все в Турции. Тем более сезон отпусков. Турция крупный экспортер углеводородов из России, поэтому Путину, Трампу и Эрдогану стоит перетереть эту тему. Хорошо, причем тут залебобус тогда. Справедливости ради, Эрдоган Зеленского не упомянул. Зеленского упомянул Трамп, но не упомянул Эрдогана. Я говорю, единственные, вот, кто участвует во всех упоминаниях, это Путин и Трамп. Зачем лишние? Надо все лишнее отсекать. А, так и на банкете будут подавать. Ворону по-прусски. Конечно же, конечно же. Наше любимое блюдо. Так, ой, эй, президентов с модераторами сравнили. Поаккуратнее, уважаемые радиослушатели, как-то вы неуважительно к президентам Турции и Белоруссии. Почему? Нет, я не согласен. Но я не знаю, при чем здесь конкретно был, значит, при чем здесь сейчас Лукашенко, ну, то есть только если бы нам его с собой брать. Но Эрдогана можно сравнить с модератором. Но это не совсем модерирование, то есть это скорее он по центру на всех фотографиях, он проводит до зала. Вспомните, как велись минские переговоры в свое время. Когда, какую роль там Лукашенко играл, как он говорил, ну, мы там им еду какую-то, там еще что-то, они разговаривают. То есть он не принимает участие в обсуждениях. Он не сторона дискуссии. Он принимающая сторона. Ну, прям, ну, модератор, я не знаю, мне вообще слово модератор не нравится. Один приходи, мы тоже одни придем. Ну, да. Это вот специалист по Турции. Вещает. Да. Добрый вечер. Основной момент обсуждения, если будет встреча, то... А если не будет, то что? Пишет он Бабенту. Хороший вопрос. Это ловушка, пишет дело техники. Эрдоган давно в нее заманивает Путина. ФСО, думаю, все понимают, а Трампу за любой кипиш, лишь бы не голодовка. Но вы все намекаете на какую-то провокацию, покушение на здоровье президента Российской Федерации на территории Турции? Я вас уверяю, это исключено. Этого не будет. Так, вот она, машина времени, понеслась 4 месяца назад, редкозёвная встреча с Трампом. Как там, кстати, совместный хоккей поживает? Что-то хоккей не очень. Что-то нет пока хоккея. А еще что-то было, да? Кино какое-то, по-моему, хотели снимать. Или что-то такое. По-моему, кино или мультики. Да, после хоккея еще была какая-то инициатива. Пока буксует. Так, дело Эпштейна хуже во 100 раз. Совращение малолетних даже на зонах такое не прощают. Сознанием дела, пишет Натали. Ну, Натали. Натали шарит. Ладно, на зонах-то действительно не прощают. Кстати, по делу Эпштейна он тут тоже высказался. Вот прям только что. Он сказал, что он никогда не был на острове Эпштейна. Дональд Трамп. И это вообще все провокация демократов. Интересно перевернулось, да? Он же шел на выборы и говорил, что он раскроет все по делу Эпштейна. Потому что эти демократы, их там, ух, сколько они там все, этот Байден там, небось, со всеми малолетками, какие только был, в шахматы переиграл, да, грубо говоря, все там было. А теперь, оказывается, это и демократическая провокация, а его там никогда не было. Перевернули, ему, да, вот, смогли развернуть это обвинение, и кинуть им уже в Дональда Трампа. А он теперь отбивается. Недооценил. Может быть, он вообще для красного словца привинтил этого Эпштейна к своей избирательной кампании. А теперь вот попробуй от этого каким-то образом отбрехайся. Не получается пока. Так, если бы не Байден, то он бы приехал на остров, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Да, может быть. Это вообще, если бы этот остров, он при Байдене был, это не трамповский остров. Да, вот если бы был Трамп, острова бы никогда бы не было. Президенту нашему ездить не надо, турки очень коварные и опасные, вспомните только, как они выпустили азовцев. Я согласен с тем, что если мы говорим про страну, которая организовывает подобную встречу, это, наверное, все-таки не должна быть Турция, в моем понимании. Потому что это страна НАТО. Почему встреча между президентом Соединенных Штатов Америки и президентом Российской Федерации, и неважно, кто там будет еще, почему она должна проходить в стране НАТО вот в такое время? Мне вот это кажется сомнительным. Никита, Стас, души метелки не приедут. Теперь идет фраза от Никиты, пишет Александр Чуркин. Ладно, хорошо. Давайте попросим, чтобы сейчас в вашу передачу позвонил Захарова, пишет Сергей. Ну, давайте попросим. Я не против, давайте. Просите. Если есть такая возможность, я за. У нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:36 в Москве, сегодня 25 июля, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Еще раз, наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции. У нас во ВКонтакте, говорит Москва, 94,8. Телеграм, говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир 7373 94,8, код 495. Так, и что у нас? Трансляции, YouTube, ВКонтакте, Телеграм. Везде, короче, у нас есть трансляции. Заходите везде, вбивайте, говорит Москва. Везде все найдете. Можете в Яндексе вбить. Тоже вам выдаст ссылки. Зайдите, подпишитесь, главное. Поставьте лайки, и все будет у вас хорошо. А главное, у нас будет все хорошо. Зачем Путину ехать на встречу с Зеленским или Трампом, если принципиально позиции не сблизились? Единственная причина, по которой Эрдоган хочет ее организовать, это самопиар. Но вроде бы Путин может ему в этом не помогать. Ограничится уже стандартной фразой Пескова, что сначала должны сблизиться позиции групп на стамбульских переговорах. Ну, я согласен. Это Василий пишет, я абсолютно согласен, нет, уже не вижу никакого смысла. Позиции не сдвинулись, не сблизились вообще никаким образом. Они не сдвинулись с предыдущих переговоров или с первых переговоров, ну, ни на шаг. Об этом даже и разговора не было, честно говоря. Об этом же даже никто и не говорил. На этих переговорах договариваются об обменах, все. Больше ни о чем там не договариваются. И договариваться дальше. Что должно быть на этой встрече? Как она должна... Давайте просто представим себе это. Вот как это будет выглядеть. Приезжает Путин. Говорит, вот, смотрите. То же самое, что вам передавал Мединский. На что Зеленский должен сказать, то же самое, что передавал Умеров. Что в этот момент будет говорить Дональд Трамп? И самый главный вопрос, причем тут Эрдоган вообще тогда? Что он будет делать в этот момент? Джекпот спрашивает, Starlink заработал? Насколько я понимаю, пока нет. Вчера как упал, так и не работает этот самый Starlink. Tesla Model Z, да. Я думал, он ее еще... Ну, я хотел вообще... Я написал себе в Телеграм-канале, когда увидел эту новость, хотел написать, что скоро выпуск Tesla Model Z, судя по всему. А он, оказывается, ее уже анонсировал. Совпадение? Не думаю. Причем выходит она, не поверите, осенью 25-го года. Уже в продаже. Tesla Model Z. Эрдоган будет лиры на этом зарабатывать? Ну, понятно, нет. С имиджевой точки зрения все понятно про Эрдогана. Риторический вопрос про него был. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, Георгий Вайс. Вот еще раз утверждаюсь, первого слушателя, что у нас колониальное мышление. Представлять Россию как сырьевой предатор. Понимаете, Путин в 90-е годы, еще будучи не президентом, вышиб 260 иностранных компаний, в том числе американских, которые благодаря закону ублюдкам яблочников в 95-м году, которые протащили закон так называемый о соглашении о разделе продукции, появились так называемые «Сахалин-2», Арктик плюс и другие компании, которые вот эти две, по крайней мере, остались, ну, там перераспределено процентное соотношение британских компаний на Сахалине-2, и Митсуи, и Митсубиши, японских, которым принадлежит в совокупности 50% акций, в отличие от нашей компании, которая сейчас полностью владеет пакетом этих стратегических ресурсов, и благодаря которому, несмотря на то, что курс доллара был 6 тысяч рублей, выкачивались триллионы рублей. Вот за эти окорочка, замороженные, хлорированные и богатые сальмонеллы, только американцы, это только по официальным данным, вывезли наши продукции по нынешним расценкам различных металлов, и включая оружейный плутоний 700 тонн, 15 тысяч тонн урана, на 8 триллионов долларов. И они за это все еще не расплатили. Никогда американцы не придут под российские условия сюда работать. Тем более у них есть альтернатива Китай. А Китай, извините меня, сейчас, естественно, ставит себя в позу, потому что американцы завязаны не только на лантаноидах в Китае, но и на редкоземельных элементах. Потому что если мы сейчас предоставим данную грабительскую опять площадку для разграбления России, а по-другому американцы работать не могут и не будут, потому что регистрируют не только на Кайманах и на Бермудах, но и на Виргинских островах и прочих так называемых офшорных зонах свой бизнес, чтобы не платить не то, что здесь судить, не инвестировать, а не платить просто налоги. И по-другому они не могут работать. Мы предоставим дополнительные ресурсы для того, чтобы американцы давили на Китай. И Китай, естественно, будет уже щелкать клювом по отношению к нам, несмотря на доверительные дружеские отношения между Си Цзиньпином и Путиным. Я просто хочу напомнить один эпизод. В избирательную кампанию в конце прошлого года Трамп обозлился на Европу. Он хотел со своими компаниями строителями войти в Ирландию. Но там ему щелкали по носу. Вы слишком ведете себя по-ковбойски, господин Трамп. У нас свои законы. И для того, чтобы здесь обосноваться, надо прежде всего проинвестировать вот эти строительные площадки, весь свой бизнес, для того, чтобы наша страна была заинтересована в том, чтобы ваша нога ступила на ирландскую землю. Естественно, Трамп – это ребенок с ушибленным самолюбием, которого какая-то маленькая Ирландия щелкнула по носу. Вот. По поводу встречи, ну, понимаете, Мединский задел он наперед и намекнул, что Трамп интересен для России сейчас как не только инициатор данной войны, хотя он валит все на Байдена, но он не является бенефициаром ее окончания. В любом случае, и Зеленский, и та команда, которая прилетает, появилась вчера или позавчера в Стамбуле, это клоуны на самом деле, которые ничего не имеют с разрешения Лондона подписывать. Поэтому Лондон и бьет по атомной станции, и вот по Энергодару сегодня ударил, это их уже собственность. То, что подписывали хохлы с британцами, это в том числе злит и Трампа. Поэтому он с этими редкоземами на украинской территории решил поделить вот эти делянки и, естественно, присвоить со стороны Соединенных Штатов Америки то, что уже принадлежит Лондону. Я вам еще более открою секрет. Согласно вот этим документам, а так называемым стратегическим соглашениям, которые были подписаны задолго до того стратегического соглашения, за два месяца до начала СВО с американцами, ВСУ – это частная военная компания Британии. Угу. Поэтому, согласно пятой статье, отредактированной 4 апреля 1949 года, Украина уже де-факто является страной НАТО, и ей всеми ресурсами будут помогать. А по поводу Эрдогана, ну, естественно, у Эрдогана своих проблем. Неслыханное множество, и после, если мне память не изменяет, после тех же злополучных февральских землетрясений двухгодичной давности, там нестабильная политическая обстановка, тем более он Стамбул сейчас предоставить готов кому угодно для различных переговорных процессов, в том числе по Ближнему Востоку и по Ирану. Тут не надо, как говорится, лукавить. Ну и сам Песков, с кем я часто не соглашаюсь, буквально 3 недели сказал, для того, чтобы эта встреча произошла, это не только день, не два надо затратить, не один месяц для того, чтобы это была площадка безопасна не только для Путина, несмотря на то, что это будет в Стамбуле, там проходят не одни переговоры же проводились. Они должны быть действительно конструктивными. Если Путин едет сейчас в Сизинпине через месяц, то там целый батальон коммерсантов у наших профильных чиновников решать конкретные вопросы в рамках, в том числе, торгово-политических организаций, ШОС, например. Но Трамп на голубом глазу повстречаться просто с Трампом, чтобы Трамп похлопал, как некогда Барака Обама хотел похлопать Рауля Кастро. Но понимаете, Путин это не клоун. Это не пес, который после Трампа прилетит в любую точку земли, чтобы встретиться, поручиться с Трампом. Тем более Трамп, естественно, ему сейчас выгодно, в том числе встреча с Путиным, подчеркнуть себя и вот эти все высказывания, несмотря на то, что он дипломатично выражается, не говорит слова «нет, может быть», это дипломатичный язык. Но, тем не менее, он своими высказываниями девальвировал себя давно уже. И поэтому встреча с Путиным необходима, хотя бы поднять свой политический авторитет внутри своей страны.
Угу.
Я, в принципе-то, наверное, согласен и по поводу авторитета поднять. Это все ясно. По поводу подготовки встречи, что все должно быть безопасно. Что в сравнении с тем, сколько, ну, сколько, когда пригласил Си Цзиньпин Владимир Владимирович в Китай? 9 мая, правильно? Ну вот сколько времени готовится этот визит. Понятно, что там и мероприятия. Понятно, что и огромное количество там свита поедет, да, вместе с президентом. Будут решать вопросы сразу по нескольким линиям. Это серьезный государственный визит. Здесь не говорится о подобном государственном визите на серьезном уровне. Здесь вообще непонятно, о чем идет речь. Встретиться для чего? Причем здесь Эрдоган? То, что Эрдоган с удовольствием бы это сделал, понятно. Зеленскому для чего это нужно? Тоже понятно. Я более того скажу, я понимаю, для чего встреча Дональду Трампу и Владимиру Путину друг с другом. Но вот все вместе оно нужными красками не играет. И причем здесь следующая неделя? Тоже непонятно. Так, Дмитрий Катков пишет, если бы я был продюсером, говорит Москва, я бы обязательно уговорил бы Вайса быть вашим соведущим в Бабафоме и не пожалел бы никаких денег. Спасибо, Дмитрий, что вы не продюсер радиостанции, говорит Москва, видимо. Так, колониальное мышление, ублюдки, яблочники, кайманы, Митсубиси, обсуждаем рандеву в Царьграде, так какая же вы собака, пишет Виталий Филий. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Считаю, Путин немедленно должен встретиться с Зеленским. Тот созрел, чтобы пойти по пути Маннергейма. Помните, тот от союза с Германией за 4 года дошел до союза с СССР. А этот за то же время от союза с НАТО до союза с Россией.
То есть вы думаете, что Зеленский переметнуться хочет?
А ему некуда деваться больше. Он понял, кто есть кто за эти 4 года.
А вы за то, чтобы дать Зеленскому переметнуться? Ваши
конечно, парадигмы. Смотрите, даже Сталин простил Маннергейма за то, что тот уморил кучу ленинградцев в блокаде. А Зеленский гораздо меньше от его погибло у нас людей мирных.
Вот оно что. Ладно, интересно. Но это вот Виталий Филипп пишет, что это Юрий Николаевич восхитительный. Да, это он. И это очень необычная точка зрения на процесс, который мы с вами обсуждаем. То есть Зеленский, он хочет переметнуться. На самом деле он созрел. И именно поэтому он хочет встретиться с Путиным, чтобы лично ему об этом сообщить, видимо. Но почему-то в присутствии Трампа. Не знаю почему. Ну ладно, хорошо. Вот тут как активизировались-то, посмотрите, говорят, все живы, слава богу, все живы, здоровы, да, не переживайте, все в порядке. Так, что здесь есть еще, спасибо Вальсу. Все по полочкам разложил, сразу стало все понятно. Николай пишет, не стоит волноваться, Starlink штатно заработал после сбоев по всему миру. Заработал, да? Ну, хорошо, ладно, значит, понятно. Ну, это был вопрос времени, когда он заработает. Это так, скорее, знаете, вчера просто был лишний повод для шутки. Я видел только, что Илон Маск сообщал, что у него это связано именно, это программный сбой был какой-то в этом Starlink. Ну, может быть, я не знаю, какие-то атаки хакерские, ну, значит, можно и таким образом, да, на этот Starlink влиять. Это хорошо, это хорошие новости. Так, Эрдоган будет лиры, Трамп в это время скажет Владимиру Путину, как хорошо на вас сидит костюм, где шили, пишет Дмитрий Катков. Зачем это? Я уж, по-моему, читал. Трамп никогда не был на острове. Это я тоже читал по поводу острова Эпштейна, кстати говоря, тоже. Там еще пополняется. Он, видимо, где-то опять комментарии дает. Зараз такая. И вот его перепечатывают. Он по поводу истории с Эпштейном, знаете, что сказал? Он сказал, что вы лучше посмотрите на Клинтона. Это он был 25 раз на острове Эпштейна. Я никогда там не был. Вы лучше обратите внимание на дело, которое мы сейчас открываем в адрес Барака Обамы, намекая таким образом, что вот это антикризисная история. Помните, мы вчера кто-то предположил, что история с Украиной, сдача Украины американцами может быть как, не Украина, а Зеленского конкретно, может быть разменной монетой с демократами по Обаме. Мне кажется, что вот она, на самом деле, история. Тут не Зеленский, тут тут Эпштейн вместо Зеленского. Разница небольшая. Желаем всего того же, называется, да, господину Зеленскому. Такого же пути желаем ему, но... Я думаю, только извращений в офисе президента Украины побольше, чем на острове Эпштейна. Что-то мне подсказывает, особенно учитывая, что они там с Ермаком вместе ночуют в обнимку с винтовкой, потом спортом занимаются бок о бок, как в одной из статей было сказано. Вот, потеют там, да, тягают штанги, помогают тягать друг другу эти штанги. Ну, да, такая картина маслом, как говорил один киногерой. Вот она, на самом деле, где заключается размен. Эпштейн на Обаму, Обама на Эпштейна. Одни пытаются раскрутить историю с Эпштейном, это, конечно, вообще полнейший провал Дональда Трампа, все, что связано с этим Эпштейном. Полнейший просто кошмар и ужас, как они не смогли проконтролировать эту историю, как они не смогли выдать просто все документы, какие только можно, просто надо было по тегу Трамп, да, оттуда все выдернуть, всю информацию и выдать. Сразу, и никто бы даже и не заметил. А сейчас уже как на это на все накинулись. Здесь все, конечно, сыграло, да? Здесь сыграл и Илон Маск с тем, что он тогда, с его же подачи все снова вспомнили про дело Эпштейна. Так вот прям активно, оно никогда не пропадало с радаров, но Илон Маск, когда поссорился с Дональдом Трампом, хорошенечко так вкинул, что там-то оказывается Трампа просто очень много, поэтому ничего не публикуется. И с тех пор пошла вонь по трубам. То есть тут сразу на нескольких уровнях провал. Потеря Илона Маска в качестве своего союзника. Илон Маск, соответственно, в качестве врага, враг опасный и коварный. Он берет, вкидывает вот эту историю с Эпштейном. А вы уже думали, что это дело забытое? Ну да, для выборов, для красного словца, как любит делать президент Трамп. Пару раз там что-то навкидывали, все, да я все опубликую, да, по Кеннеди все опубликую, по Эпштейну все опубликую, это вот они скрывали, я вам все дам знать, потому что я Дональд Трамп, мне нечего скрывать, там и так далее, потом подумал, и забыл. А эти напомнили, и взяли и развернули против него. И так как он упустил из виду уже эту проблему, сейчас антикризисные меры дорого ему стоят. Ну вот придумал историю с Обамой. Что надо под шумок как-то Обаму завалить, дело против него своять. Обама, кстати говоря, молчит. Я вообще не слышал ничего от Обамы по этому поводу. Молчат, никак не реагируют. Может быть, идут какие-то торги. В принципе, он особо ничем не рискует. То есть ему никуда баллотироваться не надо, ничего. Ну, кроме того, что сесть может. Но на это я бы тоже посмотрел. Мне кажется, что это, во-первых, беспрецедентная история, что президент садился в тюрьму. Трамп ближе всех к этому подобрался, ну, потому что он лучший из лучших, он и в этом был лучший. Ну вот теперь говорит, да, что даст возможность Обаме его перескакать. В это не верю, но торги идут параллельно с этим. Ну вот вчера Янычар всея Руси мне тоже, да, вкидывал такую историю, что, а может быть, они сейчас как раз попробуют там Зеленского скинуть, Майдан там какой-нибудь раскрутить, ну, то есть придумают новый информационный повод, для того, чтобы как раз отойти от этого дела Эпштейна в постоянном его обсуждении. Не исключено. В подъезде связь не ловит, Обама не берет, пишет Виталий Филин. Палата представителей проголосовала за вызов Билла и Хиллари Клинтон для дачи показаний по связям с Эпштейном. В ходатайство также включены бывший директор ФБР Джеймс Коми и несколько бывших генеральных прокуроров. Ну, они сейчас, да, они сейчас пораскручивают эту историю. Они любят вот эти, знаете, значит, для дачи показаний, там сидит комиссия, сидит человек, который отчитывается, они ему коварные всякие вопросики задают. Вам в большом количестве американских фильмов, вообще художественных произведениях, кино и сериалах есть, как это вот работает все. Про экстремистский террористскую мету, по-моему, тоже бывало. Помните, там допрашивали Цукерберга как-то в Сенате, или там, где его допрашивали. В общем, вот что-то подобное сейчас тоже будет происходить. Это будет, естественно, широко освещаться, будут задавать им всякие коварные вопросы, будут над ними издеваться. Может быть, чтобы уберечь самих себя от подобных вопросов, сейчас они как-то будут искать какие-то примирения. Но это все американская политика. Причем такая... бой не на равных, потому что обычно подобные бои, они, для них это регулярная история, они любят друг друга вот так вот измазать какой-то грязью, но сейчас проблема в том, что мажет грязью Дональд Трамп, действующий президент, сбитых летчиков, бывшего президента, даже президентов целых двух, Билла Клинтона и Обаму, неудавшуюся, значит, президентшу Хиллари Клинтон, который он же и победил. Он бывших мажет, он над бывшими издевается, он их пинает. Сбитых абсолютно летчиков, которые ни на что не претендуют, потому что новых нет. Нету кандидатуры новой. Вот я недавно там говорил про интервью, которое с бывшим послом Соединенных Штатов Америки в Москве было. И он, ему там задавали вопрос, что вы там похожи на поздний Советский Союз, одни какие-то, значит, старики дряхлые и так далее и тому подобное. Вот во что превратилась демократическая партия. Он говорит, это было так раньше, сейчас все по-другому. Сейчас у нас куча новых молодых, но нет. Не куча и нету их. Где они все эти молодые? Демократическая партия просто обезглавлена, нового лидера не нашли. За все это время даже попыток не было никаких туда кого-то на этот трон посадить, попытаться внутриполитическую борьбу устроить. Нет, вообще ничего. Поэтому пока будут пинать старых. Ну, на самом деле, я думаю, что даже для демократов, может быть, это и в плюс, потому что старых сейчас отпинают, на них всю грязь выльют, а к новым ничего не прилипнет. А новые рано или поздно обязательно появятся. Куча есть, пишет Виталий Филе, а где молодые? Ну да. Это все об Эмма, кстати говоря, это то, что даже. Трампу совет ему собрать Конгресс и все рассказать, всю правду. Да, я бывал и несколько раз на острове, но я как владелец модельного агентства спасал из, значит, вот этих вот плохих лап Эпштейна несчастных девочек для будущих контрактов в сфере моделей. Да, хуже отговорки даже и не придумать. Представляете, я просто их спасал. Это как бедный шоколад, я весь его съел, чтобы его не съели другие, да? Я просто к нему отношусь, к этому шоколаду, намного более хорошо, нежели чем все, кто его едят. Я любитель шоколада, а не ненавистники. Примерно такая же история. Палат представляет, это я уже читал, нельзя использовать историю Эпштейна против одного человека, ниточка потащит остальных, а это никому не нужно. Как показывает практика, можно. Они и используют. Самое забавное в этом во всем, что новых фактов в деле Эпштейна вообще не появляется. Никаких новых документов нету, ничего. Просто фамилия, просто память об этой, значит, всей истории и голословные обвинения в одну и в другую сторону. Все. Больше ничего не надо. И этого хватает для того, чтобы всех измазать. Я говорю, не стоит недооценивать громкие вот эти вот истории в внутриамериканской политике. Они имеют вес. Американцы любят такие истории. Потому что это похоже. Ну, есть же в этом, да, что-то голливудское. Такое мерзопакостно-голливудское, но тем не менее. Голливудское. Вспомните, ну, это вырезано, да, по-моему, было. Да, в фильме этого не было. В «Крестном отце». Это было в книге. Из фильма вырезали, но если вы посмотрите, найдете в интернете, эти кадры все есть. Как вот эта история с головой лошади, когда отрезали голову лошади, да, и тогда продюсеру этому голливудскому подсунули в кровать. Там же как раз тоже вот вся эта педофильская мерзость и гадость была. Что, значит, он сначала к нему приходит, разговаривает с ним, и там вот видит эту 14, по-моему, или 12-летнюю девочку, а потом замечает ее у него дома. И так далее. Ну, такой Голливуд. Мерзкий Голливуд, но тем не менее Голливуд. Все как по сценарию. Сильные мира сего на отдельном острове, сделанном специально для них. Они там развлекаются, всякие грязные вещи делают. Ух, эти богатеи, да, что они себе позволяют. Потом они любят такие истории. Еще потом загадочное исчезновение, смерть. То ли повесился, то ли нет. Ну, просто мечта для сценариста. Когда-нибудь, я думаю, обязательно что-то по этому снимут. Но, видимо, не в ближайшее время, потому что пока надо разобраться, кто бывал там чаще. Трамп или Клинтон? Или все-таки Байден с сыном? А может, и с дочерью? У Байдена там с дочерью тоже всякие разные были. Так вроде Эпштейн умер, все можно на него свалить, и он не отопрется. Так они так и сделали. Они все на него и свалили. Убили его, ну, он сам себя типа убил, да, и на него свалили. А оказалось, что не свалили. Казалось, что классная штука в политической борьбе. Вот так вот и перекидывают. И, конечно, международная встреча, тем более такая громкая, как с президентом Путиным, для Дональда Трампа сейчас была бы в масть. не помешало. Потому что одно дело, когда ты на первых, значит, на первой полосе любой газеты. И про тебя пишут, что ты с малолетками развлекался, предположительно. А другое дело, что ты опять возвращаешься в роль миротворца. Может быть, поэтому? Не знаю. Новости.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.08 в Москве, сегодня 25 июля, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм-канал «Радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово, ВК-видео, YouTube по запросу «Говорит Москва». Заходите, подключайте, ставьте лайки. Как макаки фекалиями бросаются, пишет Константин. Это про американскую политику, да, на высочайшем уровне. Ну, по факту, да. Насколько я правильно помню, Трамп каким-то мага-бьюти-блогерам выдал документы по делу Эпштейна. Они их читали, знакомились с ними, и кому-то этих документов хватило. Однако нижняя часть мага-движения из числа самых больших конспирологов, адептов теории заговора, не очень поверили, начали качать, что Трамп нас кинул. Трампа тоже купили, масоны-педофилы, да, он такой же. Ну, да-да-да. Но мало быть нижней частью мага-движения, чтобы подкинуть достаточно дров в этот костер. А вот у кого хватило дров, так это у самого, что ни на есть, самый, что ни на есть, верхушки магодвижения. Илона Маска. И вот он закинул, и пошло-поехало. Ладно, давайте, значит, от этих макак, которые кидаются друг в друга, пойдем дальше. Есть у нас еще одна сегодня новость, достаточно серьезная. Снизили ключевую ставку сегодня до 18%. Значит, Банк России отметил, что инфляционное движение снижается быстрее, чем прогнозировалось. Годовая инфляция, значит, составляет 9,2% на данный момент. В 25-м снизится до 6,7%, в 26-м вернется к 4%. Насколько я понимаю, вот в прошлом году в это же время тоже, да, в это же время начали тогда поднимать ключевую ставку. Где-то так? Примерно. И как раз тоже вот с этих позиций где-то, да, с 18 плюс-минус, она поднялась до рекордных каких-то показателей. И вот она начинает спускаться. Пойти перекредитоваться, что ли, пишет Андрей. Ну вот давайте об этом и поговорим. Вы как вообще смотрите на вот это понижение ключевой ставки? Вы эту новость встречаете радостными воплями «Ура, наконец-то!» Вообще ничего. Вас никаким образом это не трогает. Вам как-то все равно, ну, снизили-снизили, но пока, может быть, пока недостаточно снизили, то есть рано радоваться на самом деле, поэтому никаких воплей. Поможет, не поможет. Может быть, у вас назрело, не знаю, принятие решения взять какой-нибудь кредит на бизнес, на квартиру, на машину, на впечатление, не дай бог, на свадьбу, да, что-нибудь такое. Ну, и вот сейчас, как бы, пожалуйста, самое время, ставка упала, пора действовать. Ну, или же вы действительно пока не будете этим заниматься, пока подождете. Интересно от людей, у которых есть свое собственное дело, послушать. Как вообще вся вот эта история с ключевой ставкой повлияла на ваш бизнес? И как будет влиять ее понижение сейчас? Потому что у меня есть, я не могу сказать, что много друзей и знакомых, но есть друзья и знакомые со своим собственным бизнесом, и которые так или иначе в каком-то частном бизнесе заняты, работают. Жаловались все так или иначе, что вот надо, не надо, и у них проблема там нормально не кредитнуться, и у их там клиентов, контрагентов такие же проблемы, никто не может там не кредитнуться, ничего нету, никаких вариантов, соответственно, торговля, не торговля, все стоит. Все стоит, никто ничего не покупает. Я думаю, люди, которые автомобилями занимаются, тоже могут подтвердить. Там, да, автомобильный рынок просто вымер. Цены упали на все машины именно из-за этого, потому что ничего не продается. Никто ничего не покупает. И так далее. Вот сталкивались ли вы с этим? И будет ли у вас какое-то сейчас... прогнозируете ли вы хотя бы свое личное изменение отношения к покупкам, продажам, кредитам и всему прочему? СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. К трансляциям на Ютьюбе, во Вконтакте, в Телеграме подключаемся. Ну вот Костя Змитин пишет. Для бизнеса пока никаких изменений. 18 все равно много. Но продажи растут. Людей психологически отпускает. Вот, интересно, психологически отпускает. Ходульный бизнес не пострадал, пишет Виталий Филипп. Сейчас давайте спросим Янычар. А, Янычар. Как там ходульный бизнес? Ходулисты пострадали? Пострадали, говорит ходулисты. Так они это... Так и в моноколесников, или как это вот называется, да, переквалифицируются. Хоть хотя бы как-то можно будет передвигаться на этом, на всем. Пострадал. Этот бизнес тоже пострадал. Ставки по вкладам снижают, вот пишет Виталий Фили, грустный. Соответственно, мы делаем вывод, что у Виталия Фили на вкладах бабки лежат. Самая богатая нейросеть получается. Так, Баба Яга против понижения, кредитов никогда не брал, а депозиты есть, вот пишет Андрей ВМФ. Ну, видите, вот кому хорошо, кому плохо, да, так я и знал, что вот мне порадоваться. Я не видел ни одного человека, который сказал бы, слава богу, подняли ключевую ставку до, сколько там, 21%. Наконец-то я сейчас как положу деньги на депозит, как заберу свои деньжищи, таких не было. Все только жаловались и кричали, что все, конец всему, экономика умерла, все, значит, все пропало. А теперь падает ключевая ставка, и люди говорят, ну как так, мои вклады? Ну что же это такое? Вертай все взад, пишет Виталий Фили. Я еще в прошлом году говорил, не лезьте в депозит, покупайте ОФЗ длинные, я кайфую, пишет Костя из Митина. Но это все уже пошло вот это немножечко, да, на волка с Уолл-стритском. Прошли разговоры такие вот. Все, да, не лезьте в депозиты, ОФЗ длинные, там понятно. Ограничиваю бизнес, притоки инвестиций, держу на депозите. Ничего не изменилось, у меня бизнес меньше приносит, пишет просто Олег. Саша Зум пишет, вот я 2 года назад бросил работу и все накопленное непосильным трудом вложил в депозиты. Так мне что теперь, заново на работу что ли устраиваться? Вот я же говорю, люди просто жалуются. Вообще никак не угодить. Тяжелые вы люди все, я вам так скажу. Все вот у вас плохо. Надо шинку для ходули выходит, набойки менять, пишет Миш Николаев. Ну, может быть, да. Представляете, открыть такое вот уникальное заведение. Сколько у вас будет клиентов? 3? Где-то сколько их всего? Этих ходули. У них есть чат, интересно, какой-нибудь? Вот, знаешь, этот чат, он всегда в самом верху списка. Ходули. Эффект мы увидим только через полгода, пока перекредитуются, пока дозакупят, что хотели, пока это скажется на конечной продукции. А в прошлый раз, когда снижали ключевую ставку? 2 месяца уже прошло, ты думаешь? Не месяц прошел? Ну, 2 месяца, хорошо, давайте скажем 2 месяца назад. Ну, вот за 2 месяца еще скинули. Я помню, тогда вообще никто никак не реагировал. Я вот как раз своего друга, на деле которого это достаточно сильно отразилось, я говорю, ну, вот ты счастлив, доволен? Не, ничего, я не счастлив. Ничего не поменялось, говорит он. Все то же самое, ничего не поменялось. Все то же самое. Интересно, как вот у него сейчас. То есть, недоволен был все равно. Все идет, недоволен. Пока у нас военная экономика, все будет ровно без эксцессов. Сидим на попе ровно, не паникуем, пишет Дмитрий Катков. Но я сейчас вообще не вижу повода для паники никакого. Бьет только вот по этим буржуям, у которых депозиты, у которых деньги в банках. И они жируют, понимаете, проценты собирают. Вот только эти люди грустят. Нам-то с вами что? Ставка не влияет на цены, мы индексируем только вверх. А это вот коммерсы вонючие. Вот Костя Змитин отвечает за коммерсов. Вот им все равно, понимаете, у них все всегда будет только вверх. Да, так, конечно, Костя, вы раскулачивание-то накликаете на себя рано или поздно опять. Сергей пишет, Маск приказал отключить Starlink, сорвав попытку контрнаступления ВСУ. Это была такая новость сегодня, да, проскакивала, мелькала где-то в новостях, только это не про вот это отключение Starlink, которое произошло вчера, это старая какая-то история, да. Я помню, на 15% народ возмущался. Ну, понятное дело, что народ возмущался. А сейчас вот интересно, когда вернемся к 15%. А мы вернемся к 15%. Абсолютно точно. Но какая будет реакция? Сколько надо, чтобы была ключевая ставка, чтобы все были довольны? Вот тоже, в какой момент вы скажете, ну, вот теперь хорошо, товарищи коммерсанты, расскажите, пожалуйста, или ипотечники. Вот когда вы скажете, что отлично, вариант 0.5% не предлагать, пожалуйста. Очевидные вещи мы и так понимаем. 5, пишет Джекпот, спасибо. Джекпот, далеко ушли от того, что я сказал. 5%. То есть все, что до 5%, вы будете недовольны все равно. 5-7, он уже говорит. Меня бы 6 устроило, тогда я быстро на хату заработаю, пишет Костя Змитин. Антон вот пишет 9% нормально. Да не, сейчас инвестировать никто не хочет в бизнес, так как депозит выгоднее. Сейчас часть инвесторов уйдет в высокодоходный бизнес, но это хотя бы что-то, пишет Андрей. Надо всем по трешке, но не в лагере, пишет Николай. А тут кто о чем, кстати говоря? Вот, Георгий Вячеславович, вы о чем думаете, когда слышите фразу «надо всем по трешке»? Я тоже про БМВ, да. Но еще, может, про квартиру, да? А вот Миша Николаев про зону почему-то подумал, понимаешь? У всех, да, у всех свое. Денис девятиэтажный говорит, отрицательные числа можно? То, чтобы вы брали кредиты, вам еще доплачивали за это, правильно? Такая отрицательные числа. Ну, наверное, можно. Виктор пишет, 13% было бы терпимо. Местный суетолог пишет, 12%. Слушайте, интересно, вот я прям читаю сообщение, да, и у меня прям по сообщениям видно. Первый вариант был от джекпота, 5%. Потом 5, значит, потом 6, вот, от Кости Змитина 6. Антон Соболев пишет потом 9. Ну, вот один Виктор написал 7, он как будто выбился из этого ряда. А потом было 12, потом было 13. Ну, то есть, прям народ идет по нарастающей. Так, мы с вами и до 18 дойдем, давайте. Чуть-чуть осталось. Ну-ка, ну-ка, сюда-сюда. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте.
Георгий, добрый вечер, Сан Саныч на линии.
Здравствуйте, Сан Саныч.
Ну, смотрите, все ведь оно, вот, в общем-то, в реальность упирается. То есть, с чем конкурирует ставка вот, по ипотеке? Со стоимостью аренды квартиры. Тут все очень просто. Вот мы это на своем опыте проходили. У меня вот младшему надо сыну что-то решать. И вот, значит, когда вот в 21 году, как раз, ну, он программист, вот там была программа для айтишников, что-то 70% стояли, 8%. Там. Вот, то есть, соответственно, взнос вот на однокомнатную квартиру примерно составлял порядка 75 тысяч в месяц. Это при том, что там 2 или 3 миллиона надо было первый взнос сделать. То есть, вполне себе он мог себе это позволить. Да? Но потом все пошло кувырком, соответственно, сейчас, значит, месячный взнос превышает его месячную зарплату, сильно превышает там раза в полтора, то есть абсурд. То есть, соответственно, ну, что могу сказать, понятно, что чем меньше, тем лучше, в Японии там и отрицательные числа есть, там, да, вот, соответственно, вот, это действительно так, то есть там есть отрицательный процент, то есть тебе еще приплачивает банк за то, что, собственно, ты покупаешь квартиру, вот, но у нас реальность, ну, что реальность, вот, 7, 6, 7, 8, до 10%, я думаю, людям посильно будет как-то вот так вот, во всяком случае, реально, соответственно, с зарплатами, если, конечно, цены на жилье не скакнут, как они скакнули в свое время, это что касается вот ипотеки. Если не возражаете, вот про Трампа и всю вот эту историю пару слов скажу, да, вот если нет, то нет.
Давайте, хорошо. Давайте.
Тогда смотрите, вот мы обсуждали сегодня, в общем-то, такую совершенно то есть, несуразную эту вещь, там, встречу там четверых персонажей, а вот то, что он сказал там на днях, мы как-то это вот ушло, да. Он ведь из ЮНЕСКО Америку, как бы сказать,
да, был такой, да.
Выключает. То есть все, заявил четко, что США выходит из ЮНЕСКО. Вот что я хочу сказать, да, еще, кстати, сказать, итог переговоров по итогам вчерашнего, да, значит, в Турции было сказано, что надо бы их формат онлайн перевести, то есть вот так вот, для экономии средств налогоплательщиков. Это привет тем, кто говорит, что у России денег много, мы там соберем на, значит, эти все делегации, то есть все, пятое, десятое. И вот все это вместе, две вот эти вещи, выход из ЮНЕСКО, да, Америка богатая страна, денег много, правильно, и то они выходят. Вот почему бы России, собственно, если я говорю, что мы можем извлечь из этого, какие пользы? Нам надо четко совершенно выйти или продумать заморозку, приостановку членства в организациях, которые явно вредят России. Понимаете, вот то же самое ЮНЕСКО. Что по этому поводу сказал Лавров? Вот. Он сказал, что вот эта баба, которая у них там глава, Азулик, она прямая соучастница войны информационной против России. Нафиг нам такая организация. И тут, помните, на днях тоже говорили про Олимпийский, вот этот вот МОК там сидит, огромная там шайка, там толпа сидит, наших этих бюрократов непонятно перекладывают что. Я тут ехал недавно по мосту, вот, через Москву, реку, в Лужниках, да, и там как раз справа, если ехать в центр, по Комсомольскому проспекту, вот это здание, Олимпийский комитет России, помните? Mm-hmm.
Да, да, да.
Но там там тысячи сидят, да, дармоедов, понимаете, тысячи дармоедов там, вот, и они что делают-то? И таких организаций тьма тьмущая, понимаете, и всякие там вот эти вот, как они там, Всемирная торговая ассоциация, и МАГАТЭ, из которого пора бежать просто сломя голову, и так накопятся из десятков тысяч сотни, из сотен миллионы, из миллионов миллиарды, понимаете, Россия теряет 4 миллиарда в год долларов. На минуточку, из-за членства вот в этих вот всяких конторах. Вот, собственно, такая вот вещь. Но есть, под конец скажу, и хорошие новости. Вот, Москва подарила Донецку 75 КАМАЗов с цистернами. Воду будут возить. Очень хорошая вещь. И персонаж, вот, которого мы упоминали третьего дня, уволен, наконец-то, из агентства ТАСС. Помните, там, да, такой был любитель вот этого президента азербайджанского. Угу. Вот турнули его. Вчера Мишустин подписал указ. Вот такая вот вещь. Так что все, видите, двигается в правильном направлении.
Ну вот видите, да, по вашему мнению, где-то все-таки двигается. Но по поводу ЮНЕСКО, слушайте, я, честно говоря, немножечко не понимаю, потому что ЮНЕСКО — это же часть ООН. Как можно выйти из этого ЮНЕСКО, при этом оставаться в ООН? Чем, что к этому? Ну то есть это просто то, что Дональд Трамп вышел из этого ЮНЕСКО в чистом виде популизм. Как вот он отовсюду, когда там выходит из всех этих организаций, вообще ни о чем не говорит. Поэтому политического влияния у ЮНЕСКО нету. Ну да, это же про, там, про всякие дома, постройки, там, и, ну и не только, но в основном. Ну, короче, не знаю по поводу этого ЮНЕСКО. А, давайте не про ЮНЕСКО, давайте все-таки вот про денежки. 6%, да, сказал сейчас Сан Саныч, ему нужно, чтобы было. Вот 6%, но это вот, я смотрю, последний раз именно 6% у нас было, ну, 6,5% было в 2021 году. У нас было 6,5%. В 2022 было 7,5%. Такой красивый график, конечно, вот на сайте Банка России. Прям по месяцу, как это все происходило. Впечатляющий он такой. Ну, конечно, да, он исторический. Тут сразу все понятно, что где происходит. По этому графику. Ну, хорошо. 6, да? 6%. После нашей победы лет так через 5 будет денежная реформа, и тогда, да, вот уже тут денежную реформу прогнозируют. Сейчас рождаемость на 2% поднимется, пишет Александр Чуркин. Народ праздновать, вы имеете в виду, будет, что ли, ставку сегодняшнюю 18%? Ну, ладно. Андрей пишет, ЮНЕСКО признал борщ хохляцким. Выходим. Там можно выходить из организации, не выходя из ООН. Вчера объясняли. Да понятно, что можно выходить. Я бы не вижу смысла в этом никакого. Я вот к этому вот только исключительно. В Японии женские использованные трусы продают в фондоматах за несколько тысяч йен. Япония не лучший ориентир. Сначала ставки, потом трусы в автоматах. Все в одну кучу. Про трусы это вам сегодня к Виталию Валентиновичу Милонову, который призвал стринги запретить. Вот. Это он, видимо, тоже, да, в этой же логике действует, что вот сейчас, не дай бог, они ставку, как в Японии, сделают, и как начнут тут всякое вонючее белье продавать по аппаратам. Не надо нам такого, да, сразу бьем на опережение. Опа, слушайте, а Виталий Филипп сейчас выдал интересную историю, говорит, а может быть я Милонов? Ну, вам виднее. Я вам так скажу. Я никогда об этом даже и не задумывался. Настоящий звучит запрос из чата GPT. А это... Да, 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 действительно, вы как нейросеть. Да, а кто я? Может быть, я Мило? Действительно, нейросеть начинает проявлять признаки сознания, да? Она начинает очеловечиваться. Вот это проблема. Это сейчас они из Скайнет будут запускать, да, ракеты? Аккуратней, пожалуйста, Виталий. Я даже не знаю, как теперь к вам обращаться. Вдруг вы депутат Госдумы. Копенгагену хана. Стрингами закидайте. Так, Мосбиржа в профите, всем депозитчикам Ноки-Поки пишет. А чего? Просто вот сообщение. Я пытаюсь иногда переводить то, что вы пишете. Потому что я понимаю, бывают опечатки, но я вот это зачитаю сейчас сообщение, как оно есть. Дело техники пишет. А чего твака? Знак вопроса. Мосбиржа в профите. Палец вверх. Всем депозитчикам Ноки-Поки. Что? Что такое твака? Вот, вот это вот. Чпок, пишет Виталий Филий. Спок, помните, был такой еще. Спок вот в этом. Как этот сериал назывался? А? Нет, 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 не покемоны. Там тоже какой-то был, нет. Стартрек. Стартрек, вот. Там так, пальцами так делал. Я не умею так делать, так пальцы раздвигать. Двака, звание армии... звание в армии Уганды, пишет Виталий Филий. Нет, он точно не нейросеть. Это по-другому, это невозможно просто знать. Данное сообщение говорит, что российская экономика сильна, как и никогда, пишет Дмитрий Котков. Все, понял. Понял. Жан Плов... Лагман, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Чувствуете? Чувствуете? Это пятница. Это она. А нам для того, чтобы вот окончательно превратить сегодняшний вечер в феноменально расслабляющий, нам, конечно, нужен один прекрасный человек. Чтобы мы узнали, как дела у его коллег, у его сестры, у его начальства. Чтобы он обязательно рассказал, как ему сегодняшнее выступление Вайса. Мы вот будем его ждать. Гав-гав, да, коричневый пятиколесный лев. Да, но мы будем его ждать. Мы ждем, если что. Сильвестр в столовой, пишет Виталий Фили. Ганди пишет, я мы Милонов. Роман пишет, вот как раз, говорит, это только пятиколесный поймет. Да, мы ведь про экономику, да, говорили, про ключевую ставку. Центробанка, я правильно понимаю? Это вот про это шел разговор? Да-да-да, пишет Роман. Понятно, ну, судя по всему, вас очень сильно тронул этот вопрос. Но я не вижу, и трусы, да, ключевая ставка и трусы. Ну, вот такая тема. Вот и поговорили. Высоцкого вспомним, пишет Константин. А вы уверены, что как-то это сюда ложится? Новости потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:37 в Москве, сегодня 25 июля, не поверите, пятница, это радиостанция, говорит Москва, в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер, еще раз наш координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм, говорит МСК, бот, звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции, у нас во Вконтакте, говорит Москва, 94-8 FM, телеграм-канал радио, говорит МСК латинскими буквами в одно слово, ВК-видео, YouTube по запросу «Говорит Москва». Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь, обязательно подпишитесь на все наши ресурсы. На меня в Телеграме, раз что-то пошло, подпишитесь. Бабаян в здании называется мой канал. Слушай, а у нас есть какой-нибудь QR-код в трансляции на эту, да, со ссылкой на мой Телеграм-канал? Мой? На мой, конечно. Нет, а я тебя просто, да, я просто спрашиваю, есть ли у тебя какой-нибудь QR-код. Что за человек? Что за человек? Константин пишет, я просто первые выходные пробую бросить выпивать. Так, смотри, я просто первые выходные пробую бросить выпивать вторые выходные, написал Константин. Походу, у вас не получилось, судя по этому сообщению. И в связи с этим как-то грустно. Это потому что Константин, это к чему он написал? Он хотел вспомнить Высоцкого, да, сегодня день смерти нашего. А я даже не знаю, как принято называть Высоцкого. Я столько разных эпитетов к нему слышал. Ну, наверное, правильно назвать легенды просто, да, как-то это емко. А так говорят и поэта, и актера, и певца, и поэта-песенника, и бардом даже кто-то зовет Высоцкого. Ну да, наверное, легенда как-то больше подходит. Так, Миша Николаев говорит, у Янычара только на донаты есть QR-код. Виталий Филипп предполагает, что QR-код от вакцинации. Да, такой, кстати, тоже бывал. Это вы вспомнили, вот это разблокировано сейчас. Либо поздно начал пробовать, пишет С, произошли необратимые последствия употребления. Григорий Санкт-Петербург пишет, 45 лет со дня смерти. Да, 45 лет, действительно. Где Лев Коричневый? Я жду пока, пока нету. Гитарист, предположил Григорий Санкт-Петербург. Да, представляете, 45 лет со дня смерти гитариста Высоцкого. Как это, просто даже как-то и неприлично, что ли. Я просто, вот вы, если хотите, да, серьезно, так как вот Константину грустно, мы, конечно, стараемся всячески Константина развеселить, но тем не менее. Честно могу признаться, я не особо могу поделиться чем-то по поводу Высоцкого. Я никогда фанатом не был. Ну, по понятным причинам я не застал там, да, пик, когда он был жив, творил и так далее. Потом как-то, ну, мне это вот пока не ложится, честно говоря. Вот Чеч говорит, Высоцкий наше все, как и Пушкин, и куча другого народа. Ну, это как-то в один ряд с Пушкиным, мне кажется, это тоже, по-моему, перебор, нет? Все-таки, наверное, давайте туда к Пушкину-то никого особо и не будем ставить. Это, знаете, это как-то... С одной стороны, это неуважение к Пушкину, а с другой стороны, зачем такая конкуренция тем, кто кого туда в один ряд с ним ставит? Да? Письмо в редакцию телевизионной передачи «Врубайте», пишет Миша Николаев. Да, он просто Высоцкий. Памятник эпохи. Как памятник эпохи, да. Но творчество, я не говорю, что оно мне там не нравится, оно как-то на меня не ложилось. Пока еще, хотя я уверен, что обязательно произойдет вот тот момент, когда произойдет переключение. Это, как говорят, оливки и маслины начинают, знаете, нравятся в какой-то определенный момент. Ну, вот я тут окрошку попробовал недавно. Ну, вот наверняка и Высоцкий как-то до меня дойдет. Но если вы хотите каким-то образом поделиться, ну, почему нет? Все-таки такая, да, достаточно большая дата сегодня. Так, Пушкин, конечно, наше все, но по случаю обычно цитирую Высоцкого, пишет Дмитрий Александрович. Дело техники, говорит, Цой жив. Цой — это вот еще один человек, который в меня до сих пор как-то не попадает. Так и брата посмотрите. Так и, наверное, не буду. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий. Спасибо за эфир.
Здравствуйте. Здравствуйте, Рушан.
Я очень-очень люблю стихи, декламирую их, когда видят мои, так сказать, физиономию 120 килограмм. Люди не ожидают, что я умею так хорошо читать стихи. Что хочу сказать. Владимир Семенович Высоцкий, он, конечно же, я считаю, три гения наших. Лично мое мнение, лично для меня. Угу. Это, естественно, Пушкин, Есенин и Высоцкий. Это мастера слова. Вот вроде бы, да, мы все эти слова знаем, но вот как ты их так складываешь, что они бьют тебе прямо в сердце, да. И вроде бы. Там как прозаик, там Сергей Довлатов вроде. Он просто вроде пишет, а вот ну настолько сильно владеет. А Высоцкий, ну, это реально... Я хоть и 81-го года рождения, мне 44 вот исполнилось недавно. Но у меня, знаете, были записи его, где он между песнями разговаривает. То есть вот эти небольшие концерты. Там mm-hmm. люди задают всякие вопросы. Это 70-х годов, естественно. Я вроде там не жил как бы, но настолько, вот, знаете... Ну, так по-доброму, по-легкому отвечал, разговаривал, какие-то истории рассказывал. То есть, ну, реально человек был... Противоречиво, естественно, как все, наверное, гении, но я считаю, что это гений. Вот лично для меня. И угу. когда и люди, когда пришли, вот это реально похороны Высоцкого, я несколько раз смотрел этот фильм документальный про его похороны, как там современники рассказывают, как реально Москва собралась, но это говорит о многом. Я думаю, вряд ли из ныне живущих кому-то столько соберутся. Вот, кстати, Владимиру Жириновскому на кладбище знакомый рассказывал, люди шли еще несколько месяцев. Вот это тоже такой вот человек.
Слушайте, но спасибо. По поводу того, что гений, да, спорить не буду, гений. По поводу того, что он к ныне живущим, ну, слушайте, вот как показывает практика, не надо ныне живущих всегда как-то списывать со счетов. В какой-то момент времени и Пушкин, и Высоцкий были ныне живущие, да? И ничего, в историю вошли. А кто-то, знаете, при жизни не особо, ну да, был известен, но не сказать, что прям легенда. А потом вполне себе туда в один ряд с тем же самым Пушкиным и встал. Я про Лермонтова сейчас говорю. Ну да, при жизни, конечно, знали Лермонтова. Там, ну, некоторые так знали, что лучше бы не знали, наверное, я про царя-батюшку, который не особо любил, да, ну вот, а прям совсем признание как гения русской литературы, классика, пришло к нему-то уже после смерти, да, Высоцкому в смысле признания повезло больше. Тут было при жизни. Гений, безусловно. Я не сторонник вот этого равнять обязательно, да? Зачем ставить туда к Александру Сергеевичу-то кого-то в один ряд? Должны быть эталоны. Да что-то такое недосягаемое. Пускай Александр Сергеевич Пушкин в нашей отечественной литературе будет таким эталоном. Стихосложения. Не надо к нему никого равнять. Это как пытаются, знаете, ну, я опять в свое, конечно, сравнить с кого-нибудь, с Пеле, с Марадонной. Вот тоже, ну, не надо трогать все, гениев. Другая эпоха, другое время, невероятные абсолютно футболисты. Они были, и слава богу. Так, место встречи изменить нельзя. Очень люблю, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. И самое любопытное, что и Высоцкого, и Есенина в кино сыграл один и тот же человек, который так хорошо поет про березку. Любопытно, да. Так, это вообще какая-то жесть тут пошла. Бах вообще стал популярен после смерти. Ван Гога, вот вспоминает Антон Соболев. Да такого много, да, и таких историй. Не все, что популярно при жизни, становится легендой, да, и не все, что не популярно. Много, что не популярно, после смерти тоже до легендарного статуса доходит. Высоцкий, дитя своей эпохи, несомненно, талантлив, весьма самобытен и бесспорно заслуживает внимания, и для многих был и остался своим в доску парнем. Самое любопытное... это я уже читал, да? Марадону кто сейчас вспоминает? Постоянно вспоминает Марадону. Особенно, когда надо с кем-нибудь сравнить. Ну, обязательно вспоминает Марадону. Потом будут так вспоминать. Мы будем с вами так про Лионеля Месси рассуждать. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Да, здравствуйте, друзья, Лимузин.
Здравствуйте, Лимузин.
Знаете, для меня Высоцкий, ну, я, конечно, не помню, как его... Я помню, что Олимпиада 80 была, мне в тот момент было 5 лет примерно. И Высоцкий, вроде говорят, хоронили. Ну, естественно, я не знал тогда, кто такой Высоцкий. Но в моем окружении люди его слушали на магнитофонных там лентах еще, так, катушечных магнитофонах, представляете, какой я пожилой дядька. Вот. Понимаете, Высоцкий – это вот патриот своей страны. Он никуда не уехал, хотя ездил за границу. У него прекрасные стихи о любви, у него прекрасные стихи о войне, которые за душу берут просто, понимаете. Ну и всякие на политические темы. И главное, что это человек с очень таким острым чувством юмора. То есть всякие вот у него песенки есть такие, просто поржать. И я не знаю, я как-то вот... не то чтобы я вырос на Высоцком, но как-то он меня вот по жизни всегда, его творчество сопровождало. И кино, и так далее. И вспомню даже времена, когда еще вот его там все, бедолагу там клоняли, жевали. Потом, конечно, все изменилось и сказали, что Высоцкий гений. Ну, это судьба. Гения такого, как Высоцкий, наверное, поэтому так он, собственно, и жил. И никто, конечно, тогда не говорил о том, что он там чем-то злоупотреблял, ходили какие-то слухи. Это все уже всплыло наружу, когда уже начали уже 90-е годы, когда уже стали вообще говорить сразу все и обо всем. Но это не принципиально, на самом деле. Но вот человек там увлекается чем-то, ради бога, это его жизнь, это его решение и даже, скажу, его право. Понимаете, все вот это вот уже осталось где-то там, уже никто не вспоминает о его каких-то там пристрастиях, так иногда может быть, но остались его прекрасные стихи и песни, которые вот, понимаете, просто просто смеяться хочется, то плакать заставляет. Это же прям круто. Это круто. Вот. Жалко, что его не изучают в школе, но я помню, что как раз вот в 90-е годы на литературе у нас был урок, посвященный поэтам, ну, не только непризнанным, как, я не помню, как он назывался, но, короче говоря, Высоцкий, Цой, еще кто-то, короче говоря, я выбрал Высоцкого, и по нему какой-то доклад, какое-то стихотворение прочитал, мне, естественно, поставили пятерку, было приятно. Вот, и люди моего поколения, конечно, услышат. Люди старшего поколения, ну, вообще, я так понимаю, ну, там фанаты просто были, потому что они рассказывали о том, что за Высоцким... Ну, ходили какие-то толпы поклонников, если он где-то там появлялся. То есть он был популярен невероятно. Он ездил на «Мерседесе» в те годы. Это было тоже вообще из ряда вон, как будто это с другой планеты. То есть такая личность очень яркая. Другой вопрос, что его, наверное, власть там как-то недолюбливала. Ну, не знаю. Понимаете, все равно его никто никуда не посадил. То есть он работал, он творил. И как бы и мне посчастливилось познакомиться однажды с человеком, который построил театр на Таганке. Это Николай Лукьянович Дупак, есть такой, был такой актер. Он прожил, по-моему, 105 лет. Я с ним познакомился, когда ему было что-то 95. Вот. И мы ездили на его там какой-то пятерке, то ли семерке. Он сидел за рулем в 95 и шпарил так, что я справа крестился. Вот. Но дядька такой интересный. Он мне вот как раз про Высоцкого рассказывал. Как пробрал его на работу, как там... Его на самом деле коллеги, вот его коллеги-артисты, его жевали в свое время, и там что-то пытались там что-то как-то выжить из театра, ну, вся вот эта вот история, то, что он там мог запой уйти и там сорвать спектакль, это правда. Вот. Но хуже от этого, мне кажется, Высоцкий не стал, это все дела каких-то минувших дней, вот, и я повторю еще раз, с нами остались его стихи, его творчество прекрасное, которое просто берет за душу, опять же, кому-то нравится, кому-то нет. Его песни под гитару переложили на новое звучание. Уже давно переложили, по-моему, в начале нулевых. А еще была какая-то тема. Наши рок-музыканты, значит, в рок-обработке исполнили песни Высоцкого. Ну, сами, своими золотами. Блин, ну вообще, ну кайф. Прям кайф. Слушайте, даже вот Егор сейчас... Летов там такой, значит, спел там «Белое безмолвие». Прям послушайте.
Вот знаете, вы сейчас все, о чем говорите, да? Я так прикидываю просто. Вот ровно вот эти же все эти же слова можно применить к большому количеству наших классиков отечественной литературы. Вот действительно, вот что у Высоцкого точно не отнять, что его, наверное, в разряд вот этих легенд, именно, наверное, вот литературных легенд. Хотя это человек такой, да, он же на границе жанров существовал. Он и актер, и музыкант, и, ну, литературный деятель. Наверное, и так его можно назвать, да, по-всякому. Его можно причислить вот в список наших там абсолютных легенд, как раз вот по количеству каких-то историй, о которых о нем там современники какие-то рассказывают. Сейчас вот про Пушкина, если там, я не знаю, к каким-нибудь пушкинистам обратитесь, они вам тоже понарассказывают, про него тоже гигантское есть количество легенд, как он и балагурил, как он там что-то и власть то его не любила, а потом власть вроде как и любила, и потом и то, и все, и все, он прогуливал там и с женщинами, он так себя вел, сяк вел. Вот эти вот все... Действительно большая фигура, она обязательно должна обрасти вот таким вот количеством всяких баек, что из этого правда, что неправда. Ну, наверное, с течением времени мы все ближе и ближе приближаемся к тому моменту, когда мы уже не узнаем, что из этого правда, что нет. И это, конечно, да, человека делает легендой. По поводу того, что в школах его зря не проходят. Ну, такой, знаете, тоже вопрос философский. Когда наступает тот момент, когда... Человека должно проходить в школах. Сколько должно пройти лет? Достаточно ли 45? Может быть, должно пройти больше? Ну, посмотрим. Посмотрим. Не знаю, не могу ответить на этот вопрос. Нику Белик пишет: советская версия Паши Техника. Но это, конечно, вообще нет. Это вообще мимо. Пушкин, Пушка. Пишет, так, убежал у меня про Пушкина пушку. Это, конечно, вот достойно, да, нашего великого поэта рифма Пушкин пушка. Его ставят в разряд легенд. Преждевременная смерть, пишет Валерий. Пушкин, Лермонтов, все умерли молодые. Гоголь тоже не дожил. Я согласен, вот это тоже правда. Как будто легенде надо, да, умереть молодой. К сожалению. Ну, есть такой атрибут. Вот кого не возьмете, у многих так. Не у всех, но у многих. Это добавляет тоже. Пушкин не ездил на Мерседесе по Москве, но на карете, на какой-нибудь по Москве рассекал только так. Очень даже любил. Виктор пишет: Пушкин, конечно, гений, но если убрать его стихи из школьной программы, многие его будут читать. Я, знаете, даже, конечно, безусловно, будут многие, я думаю, даже больше будут, потому что с Пушкиным вот этот статус автора современного русского языка, нашего всего и так далее, на самом деле злую шутку, на мой взгляд, сыграл, потому что многие со школьной скамьи больше к Александру Сергеевичу не обращаются никогда. А я бы очень посоветовал. Потому что, да, конечно, там это вот гений пушкинский, он чувствуется в каждой строчке. Если вдруг возьметесь почитать что-нибудь. Там не обязательно Евгения Онегина, да, полностью перечитывать. Ну, хотя бы что-нибудь, то сразу станет все понятно. Давайте так, «Клеветникам России» хорошая вещь, вот ее можно... Например. Поэтому да, будут читать, безусловно, многие. Пушкина не трогайте. 2000-й был такой урок про советских бардов. Тальков еще и Акуджава, пишет Валерий. Так, Высоцкого есть песня, цитата: «Кто кончил жизнь трагически, тот истинный поэт». Ну да, любит душа русская. На Руси вообще любят, уважают поэтов. Да, вот поэты наши, наши рок-звезды. Такие рок-н-ролльщики настоящие. А наши рок-н-ролльщики, они же во многом, на самом деле, больше даже поэты, нежели чем музыканты. Ну, вот это да, это тоже наша русскость какая-то. Не знаю, вот мы так, видите, и Высоцкого вспомнили добрым словом. Звонков у меня тут большое количество, сообщений большое количество, но, наверное, не успеем, потому что сейчас у нас будет рубрика, посвященная русским женщинам. Поэт в России больше, чем поэт. Да, это факт. Так оно и есть. Рубрика. Это была программа «Отбой». Спасибо, что были сегодня здесь с нами. И, видите, мы посмеялись. И хорошие какие-то вещи повспоминали. И даже про политику немножко. Пяти колес не было. Но все-таки коричневый лев на той коричневый лев, чтобы по одному зову, да, с радиостанции «Говорит Москва» не появляться. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.